44 кГц и в интернете по адресу свободанews.ру. С новостями вас знакомит Анна Бокина. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем минус 18, ожидается ясная солнечная погода. В Санкт-Петербурге минус 14, облачно. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. 2009 год стал рекордным по числу убийств журналистов в мире. Это данные доклада Международного комитета по защите журналистов. Молодой театральный режиссер Василий Бархатов стал лауреатом премии «Прорыв». В Москве и в других российских городах с Нового года значительно повысятся тарифы ЖКХ. В связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, на чем вам придется экономить из-за повышения тарифов ЖКХ. СМС-сообщение можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Свой комментарий можете также оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Главная тема этого часа – новый виток насилия на Северном Кавказе. Накануне в Ингушетии в результате обстрела неизвестными были убиты два сотрудника республиканского ФСБ. Еще один получил ранение. Ранее 18 человек пострадали при взрыве на посту ДПС около Назрани. По информации представителя Следственного комитета республики, нападение совершил смертник на заминированной машине. А в среду в Ингушетии при взрыве автомобиля была ранена вдова убитого лидера ингушской оппозиции Макшарипа Аушева. Погибли двое ее родственников. Сейчас на прямой связи с нашей студией руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Тимур, здравствуйте. Что вам известно о расследовании этого дела? Кто стоит за этим преступлением?
Доброе утро. Ну, сказать сейчас однозначно, кто стоит за этим преступлением, кто мог быть причастен к взрыву машины, в которой находилась вдова Макшарипа Аушева, сказать трудно. Официальные версии, они путаны, и пока нет какой-то определенности. Потому что изначально говорилось о том, что по машине был открыт огонь сотрудниками милиции, поста ДПС, который находится недалеко от места взрыва. Затем появилась другая версия, версия, которую выдвинул Следственное управление Следственного комитета Республики Ингушетия, о том, что взрывное устройство было заложено в машину и что оно было приведено в действие дистанционно. Есть еще одна версия, которую высказывает прокуратура Республики Ингушетия, о том, что по предварительным данным автомобиль пытался уехать с поста ДПС, и в этот момент произошел взрыв. Причину этого взрыва прокуратура не объясняет. Есть еще версия, которую высказывают соратники Макшарипа Аушева, представители ингушской оппозиции, которые считают, что перед тем, как произошел взрыв, машина была остановлена сотрудниками неустановленной федеральной силовой структуры, которые полностью досмотрели машину, после этого разрешили семье Джаниевых дальше продолжать свое исследование, в результате через какое-то время и произошел этот взрыв. Таким образом, они считают, что этот взрыв был действием сотрудников силовой структуры и направлен именно на вдову Макшарипа Аушева.
Тимур, а как продвигается расследование убийства самого Макшарипа Аушева?
Пока никаких конкретных фактов о причастности каких-либо лиц к убийству Макшарипа Аушева у следствия нет, по крайней мере, они не озвучиваются, и мы можем говорить о том, что следствие не продвинулось ни на шаг от того момента, когда был убит Макшарип.
Тимур, некоторые эксперты называют гражданской войной то, что сейчас происходит в Ингушетии. Как вам удается в таких условиях осуществлять правозащитную деятельность, и удается ли это делать?
Ну, есть, конечно, какие-то элементы гражданской войны, некоторые говорят даже о латентной гражданской войне, но все-таки мы, сотрудники мемориала, склонны считать, что все, что происходит в Ингушетии, вот этот вал насилия, это следствие противостояния федеральных силовых структур и так называемого вооруженного подполья, которое действует на территории Ингушетии. Что говорить о работе правозащитников, то у нас, мы будем откровенны, но никаких проблем пока в работе не возникает. Более того, у нас есть взаимопонимание с нынешним руководством Республики Ингушетия, которое никоим образом не препятствует нашей деятельности.
Спасибо, Тимур. На прямой связи с нашей студией был руководитель Ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. О новом витке насилия на Северном Кавказе рассуждает обозреватель радио «Свобода» Олег Кусов.
Покушение на родственников убитого в конце октября нынешнего года Махшерипа Аушева можно, конечно, уложить в схему борьбы власти и оппозиции. Можно говорить и о мести семье Аушевых за полученную за границей премию. Но поскольку во главе Ингушетии сегодня находится президент Надежда, то сами оппозиционеры склонны публично подразумевать под властью прежде всего федеральные и республиканские спецслужбы. Юнусбека Евкурова они пока объектом своей жесткой критики не делают, хотя и близки к этому. Реальная жизнь богаче всяких схем. Меня, например, заботит такой вопрос. Почему жизни ингушских оппозиционеров стали подвергаться большей опасности уже во времена президентства Евкурова? Да, при президенте Зязикове произошло самое громкое и вызывающее убийство оппозиционера. Магомеда Евлоева застрелили в милицейской машине по пути из аэропорта в Назрань. Но многие склонны считать, что убийство Магомеда Евлоева стало следствием трагических стечений обстоятельств. И мне представляется, что демонстративный арест в аэропорту, почти на глазах у Мурата Зязикова, не имел своей целью скорое физическое устранение влиятельного человека в Ингушетии. Убийство Магомеда Евлоева, безусловно, ускорило отставку Мурата Зязикова. Этого не мог не предвидеть Мурат Зязиков. Поверить его прямое указание на устранение оппозиционера, как об этом говорят соратники Евлоева, невозможно. Макшарипа Аушева расстреляли в октябре этого года на дороге в Кабардино-Балкарии целенаправленно, вызывающе, без арестов и политических заявлений. Сегодня пострадали его близкие. Соратники Макшарипа вновь говорят о происках спецслужб. Заявления эмоциональные. Сделаны сразу после трагедии. Они как бы не предусматривают необходимость доказательств. И вроде персонально никого не задевают. В России, насколько я знаю, несколько спецслужб. Кого имели в виду оппозиционеры, непонятно. Но почему плохого, якобы, президента Ингушетии сменил хороший, якобы, а положение оппозиционеров стало более опасным? Это при том, что представители оппозиции появились в окружении якобы хорошего президента. Многие эксперты убеждены, что причина дестабилизации в этой республике не личность президента и министра внутренних дел, и даже не их многочисленные родственники, которые пользовались моментом для накопления финансовых средств. Причина кроется в борьбе между финансовыми кланами. Проще говоря, не все они еще между собой все поделили и утрясли. В соседней Чечне дележка прошла давно. В соседней Северной Осетии тоже все распределено. Даже кресло лидера оппозиции, оно находится в Государственной Думе. С Южной Осетии тем более все понятно. В Ингушетии после ухода Руслана Аушева кланы только и делали, что боролись друг с другом за влияние и ресурсы. У Зязикова не хватило сил, чтобы в свое время стать Кадыровым или Коковым, Коноковым, Мамсуровым. Нет таких сил и у президента Евкурова. Он-то вообще приехал в Ингушетию из Поволжья. Юнусбек Евкуров стал приближать к себе оппозицию. А ингушская оппозиция – это тоже клан со своими интересами и финансовыми запросами. Она стала наступать на пятки другим. Думаю, что не спецслужбам. Борьба кланов в Ингушетии продолжается. Она принимает трагические формы. Остановить ее может только влиятельный в республике политик, который опирается на наиболее сильный местный финансовый клан, а не Кремль. Кремль по сравнению с местными финансово-политическими кругами не столь влиятелен. Ну, если, конечно, он не надумает послать в Ингушетию танки и самолеты.
Вы слушаете «Время свободы». Только что был комментарий обозревателя радио «Свобода» Олега Кусова. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры 25 стран-участниц климатического саммита в Копенгагене выработали проект политической декларации. Принятие документа намечено на сегодня. Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы потушен. Эвакуированы более 120 жильцов. Пострадавших нет. Соединенные Штаты рассчитывают до конца 2009 года заключить с Россией новые соглашения о сокращении ядерных арсеналов. Президиум Верховного суда России сегодня рассмотрит первое уголовное дело бывшего главы компании «Минотеп» Платона Лебедева. У берегов Ливана затонуло грузовое судно, на борту которого находились 83 члена экипажа. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас я вновь представлю нашего обозревателя прессы Михаила Шевелева. Он вновь сейчас находится в нашей студии в прямом эфире. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас мы вновь возвращаемся в Ингушетию, но уже несколько иная тема будет в вашем представлении.
Речь идет о публикации газеты «Коммерсант» под заголовком «Ингушские беженцы смогут вернуться домой». Этот материал посвящен тому, что Северная Осетия и Ингушетия подписали договор о добрососедских отношениях, и это большой шаг вперед в деле ликвидации последствий одного из самых старых конфликтов на территории Российской Федерации. Главы Северной Осетии и Ингушетии Теймураз Мамсуров и Юнусбек Евкуров вчера подписали соглашение, которое может стать историческим. В нем достигнута договоренность о возвращении в места своего прежнего проживания в пригородном районе Северной Осетии ингушских беженцев, которые покинули свои дома во время вооруженного конфликта в 1992 году. Прийти к соглашению по этой чувствительной для жителей обоих регионов проблеме руководители двух республик безуспешно пытались более полутора десятка лет. Встреча Теймураза Мамсурова и Юнусбека Евкурова состоялась в Владикавказе. И, по мнению наблюдателей, лидеры Северной Осетии и Ингушетии впервые за последние годы позволили себе такое теплое общение. Даже вспоминая события 92 года, президенты старались уходить от резких выражений и даже избежать слова «конфликт». Предельно дипломатично были и президент Северной Осетии, и президент Ингушетии. Документ, подписанный ими, называется «Программа совместных действий органов государственной власти Северной Осетии и Ингушетии, общественных и политических организаций по развитию добрососедских отношений» и предполагает проведение в 2010 году более двух десятков мероприятий экономического и культурного характера. Однако главная ценность документа состоит в том, что в нем прописан комплекс мер по возвращению в места своего прежнего проживания в пригородном районе Северной Осетии ингушских беженцев. Они покинули свои дома во время событий 92 года. Много лет лидеры обеих республик искали это решение, не помогало даже участие представителей федерального центра. Очевидно, утверждает «Коммерсант», что смягчение позиции руководства Северной Осетии по вопросу возвращения беженцев в места прежнего проживания – это своеобразная плата президенту Евкурову за его заявление по поводу статуса пригородного района. После того, как он занял пост президента, Юнусбек Евкуров заявил, что у Ингушетии нет и не может быть территориальных претензий к Северной Осетии. Вспоминая конфликт между Ингушетией и Северной Осетией, видимо, стоит вспомнить и о том, что это было одно из первых и многих испытаний, которые встретил на своем пути тогдашний исполняющий обязанности председателя правительства Российской Федерации Егор Гайдар, недавно ушедший из жизни.
Спасибо, Михаил. Это был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Следующий обзор прессы с Михаилом Шевелевым через 20 минут в программе «Время свободы». Программа «Время свободы» продолжит репортажи из Твери, где накануне все рабочие и руководство крупнейшего предприятия Тверской области, вагоностроительного завода, ушли в неоплачиваемый административный отпуск. Рабочих вагонзавода насильно под угрозой сокращения заставили написать заявление на отпуск по собственному желанию на 2,5 месяца. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Новак.
Тверской вагоностроительный завод – крупнейшее предприятие Тверского региона. В лучшие времена на нем работало до 5000 человек. Когда предприятие работало на полную мощность, оно выпускало 1500 вагонов в год. Средняя заработная плата составляла 30 тысяч рублей с начала мирового экономического кризиса. Тверские вагоны не стали нужны государству, пришлось вводить 4-дневную рабочую неделю. Планировалось серьезное сокращение. Однако визит Путина и последовавшие за этим финансовые свои вложения, несколько стабилизировали ситуацию. Но 17 декабря вагонзавод приостановил работу. Официально до конца января 2010 года. Комментарий Павла Байко, бывшего рабочего Тверского вагонзавода.
Путин же приезжал в апреле и сказал, что правительство выделит целевой кредит ОАО РЖД под покупку вагонов на вагонзаводе. Это вообще никак не сказалось. Кредит действительно был выделен, что наводит на мысль, что его просто распилили там где-то вот. РЖД и чиновники трансмашхолдинга.
По мнению координатора независимых рабочих профсоюзов Тверского региона Дмитрия Кожнева, оплата простоя на вагонзаводе будет проходить с нарушениями.
В данной ситуации четко видна позиция трансмашхолдинга в плане оплаты простоев. То есть у нас по трудовому законодательству оплата простой по вине работодателя должна осуществляться 2/3 от средней зарплаты. Оплата простоя по обстоятельствам независимым от работодателя оплачивается 2/3 тарифа. Везде трансмашхолдинг хочет представить, что вот трудности, повлекшие простой, они не связаны с виной работодателя, являются чем-то таким вот форс-мажором. В соответствии с Гражданским кодексом обстоятельства, исключающие вину, это является обстоятельством чрезвычайным. К ним, в частности, не относятся нарушения. То есть, как в данном случае, как бы то, что продукция предприятия она не сбывается в том объеме, в котором оно было предусмотрено, это не является каким-то экстренным и чрезвычайным происшествием. Это не пожар, это не землетрясение и так далее. Это коммерческий риск.
Николай Андрианов, рабочий завода «Центросвармаш», на себе испытал, что такое простой на предприятии.
Я отправлен в простой с 1 сентября 2009 года. За это время, значит, я получал в месяц 3300 рублей. Последний раз я получил 3100 рублей. В общем, эти деньги ничто, и на них жить невозможно.
21 декабря в режим простоя уйдет еще одно предприятие. Это завод «Центросвармаш». По заявлению руководства заводов, вынужденный перерыв продлится на предприятиях до конца января. Однако рабочие считают, что они не вернутся в нормальный режим работы значительно дольше. Максим Новак для Радио Свобода, Тверь.
В эфире «Время свободы», и у нас на очереди новости культуры. Молодой театральный режиссер Василий Бархатов стал лауреатом престижной премии «Прорыв», рассказывает Марина Тимашева.
«Прорывом» называется премия, которая вручается в Кремле молодым талантливым людям. Василий Бархатов, безусловно, молод и талантлив. Известен он в первую очередь как оперный режиссер. Два его спектакля, поставленные в Мариинском театре, «Януфа» и «Братья Карамазовы», участвовали и побеждали в конкурсе «Золотой маски». Как проходило вручение? Спрашиваю я Василия Бархатова, вернувшегося в театр из Кремля.
Нас там собрали. Приехал Дмитрий Анатольевич Медведев, который нас всех поприветствовал. Потом по очереди объявлялись номинации и победитель. Мне премию вручили, это было очень здорово. Получилось это все без лишнего пафоса. Мне вручал Федор Бондарчук и группа «Каста». Вот, и ребята из группы «Каста» оказались просто, замечательными. В общем, у нас произошел культурный обмен, поэтому они придут на «Разбойников», а я пойду на ближайший концерт, потому что я их страшно уважаю. Вот.
Вась, а вам вот за что премия? Там какие-то есть формулировки?
Кто его знает, не знаю. За прорыв прорвался я куда-то.
А это в чем-то выражается? Вот что дали? Диплом или какую-то медальку?
Мне дали пластиковое изделие с монитором внутри, который 24 часа в сутки будет транслировать теперь мою фамилию, форум победителей и все. Мне придется его ночью отворачивать к стене, чтобы не мешал спать. Там такая, как вот есть электронные фотографии, только вот такой куб футуристичный из черного пластика, в котором есть монитор, который меняет все время эти изображения, мою фамилию и что-то еще.
А теперь обратно в театр имени Пушкина. «Разбойники», Шиллер. Первая работа Василия Бархатова в драматическом театре. Но в спектакле, конечно, много музыки.
Нет больше любви!
Всю правду, землю, воздух я поднимаю против человечества. Да сгинет оно в преисподнюю на веки клините.
Скрипемся! Да смотрит нас война, куда пишет стоп от Эншавлена. Нас вазер, нас вазер, нас вазер, нас вазер.
Сначала песни Шуберта звучат в привычном и в живом исполнении, затем в аранжировке в фонограмме. Досталось и роялю «Бехер». К финалу его разобрали практически на куски. Сперва отвинтили ножки, потом использовали как стремянку, а под конец засунули под крышку, как в багажник автомобиля, тело очередной жертвы разбойников. В романтической пьесе Шиллера действуют два брата – благородный Карл и мерзавец Франц. Но, по версии Василия Бархатова, оба они – настоящие разбойники.
В 70-х годах в Вене, да, появилось такое движение, как венский акционизм. Это такие вольные художники, да, политологи и социологи, которые делают какой-то очень жестокий, яркий выпад в сторону чего-то, да, и свой протест они выражают какой-то акцией, которая тут же снимается на видео, и сегодня она тут же выкладывается в интернет и зарабатывает свои очки в рейтинге и в просмотрах, да, и у нас в России существуют разные организации, многие из них даже уголовно наказуемые за те действия, которые там антиправительственные или античеловеческие, которые они производят, да, то есть от искусства это перешло уже в какой-то именно бунтарский жест, и язык насилия поменялся на язык масс-медиа, да, скажем так. Вот. Именно этим занимаются Карл и его товарищи, и от таких легких университетских лейпцигских забав, когда они шутят над тем, над другим, да, оскверняют какие-то вещи, дорогие предыдущему поколению, в какой-то момент они ради вот мести поджигают город, да, с 33 сторон, ну, просто посмотреть, как это будет красиво, как они поорут, повизжат, а под шумок украсть из здания суда, да, из виселицы своего товарища. То есть они сжигают это ради красоты, опять же, какой-то вот провокации, акции, а гибнут люди, гибнет большое количество детей, стариков и женщин. И в одну секунду из вот таких вот перформеров и отвязанных людей, которых обожают, они превращаются в убийц, террористов, полных отморозков и ублюдков. Просто вот в одну секунду. С этого момента начинается какой-то дичайший распад, когда Карл уже ради этого красивого кадра и этой клятвы и возлюбленную свою убивает. То есть уже вот невозможно остановить этот один большой арт-проект, который они сделали из своей жизни, который убивает каждого из них. То есть это такой образ современной гордыни.
Василий Бархатов сочинил массу увлекательных постановочных трюков. Осталось совсем немного поработать с актерами. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», а в 11 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Доклад Матвиенко «Итоги, подготовленные петербургской оппозицией», обсуждаем с исполнительным директором Объединенного гражданского фронта Ольгой Курносовой и представителем движения гражданских инициатив Владимиром Соловейчиком. Ведет программу Виктор Резунков. А я напомню вам, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем, о чем вам придется экономить из-за повышения тарифов ЖКХ. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Уже примерно через 5 минут я буду ждать от вас звонков в прямой эфир. А сейчас хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на пейджи «Радио Свобода». Несколько лет назад депутат Государственной Думы Рыжков, выступая на «Свободе», заявил, что, по словам Касьянова, россияне уже оплачивают 100% тарифов ЖКХ. Так что капиталисты будут продолжать обогащаться, а россияне экономить за счет сокращения продолжительности жизни, в том числе и наша семья, пишет нам Валентина. А вот еще одно сообщение. На зарплате водителю, клининг-менеджеру, массажистке, пишет нам слуга народа. И вот еще несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Пишет нам добрый из Петербурга. Экономлю на электричестве. Очень просто. В свой электросчетчик я поставил маленькую хитроумную шпильку. Благодаря ей я плачу в год не больше 200 рублей. Так продолжается не один год. Я посчитал, что Чубайс уже нагрел на приличную сумму. Свет у меня горит и днем, и ночью. Очень удобно. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры 25 стран-участниц климатического саммита в Копенгагене выработали проект политической декларации в ходе совещания поздней ночью. Принятие документа намечено на сегодня. Предполагается, что декларация может послужить основой для заключения международного соглашения о сокращении выбросов парниковых газов. В Иркутске в результате аварии на магистральной теплотрассе без отопления остались более 14 тысяч жителей. Как сообщили в местном управлении МЧС, без теплоснабжения оказались 2 средние школы и 5 детских садов. Там отменены занятия. Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы потушен, эвакуированы более 120 жильцов, пострадавших нет. В Потаповском переулке загорелось 4-этажное здание старой постройки. Огонь охватил 3 верхних этажа, произошло обрушение кровли и перекрытий. Соединенные Штаты по-прежнему рассчитывают до конца 2009 года заключить с Россией новое соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Майкл Хэмер, отметив, что Вашингтон заинтересован в подписании хорошего и поддающегося проверке договора. Президиум Верховного суда России рассмотрит первое уголовное дело бывшего главы компании «Минотеп» Платона Лебедева, отбывающего 8-летний срок по обвинению в финансовых преступлениях. В Афганистане свыше 1100 военнослужащих участвуют в наступлении на позиции боевиков в провинции Узбин, к востоку от Кабула. Цель операции – помочь афганским военным установить контроль над этим районом. У берегов Ливана затонуло грузовое судно, на борту которого находились 83 члена экипажа. Корабль потерпел крушение в четверг в условиях шторма. Прибывшие спустя несколько часов к месту трагедии спасатели вытащили из воды 12 человек. В эфире «Время свободы» и вновь обратимся к главной теме нашей программы. В Москве и в других российских городах с Нового года значительно повысятся тарифы ЖКХ. В Ульяновской области тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут, хотя и не так резко, как в прошлом году, но в целом довольно существенно. Рост может составить от 10 до 20%. Несмотря на это, специалисты отмечают сокращение числа людей, которые обращаются за жилищной субсидией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Федеральная служба по тарифам и региональные правительства ограничили предельный рост тарифов на коммунальные услуги для Ульяновской области 18% и услуг по содержанию жилья 12%. Председатель Ульяновского городского комитета по регулированию цен и тарифов Елена Шмаукова в телефонном интервью рассказала, как вырастут в Ульяновске тарифы на основные услуги коммунальной сферы.
У нас электрическая энергия повысилась на 11%, утвердил субъект. На 17,3% у нас увеличение на тепло, на газ 28% рост, на водоснабжение, водоотведение 11%. По сравнению с тем годом есть определенное сдерживание. То есть это сдерживание идет с федерального центра в том числе. Для сравнения, электрическая энергия в том году 25%, в этом году 11%. В том году у нас максимальный рост был 24%. То есть был предельный индекс 24, в этом году 18%.
С этого года по требованию федеральных властей меняется система предоставления жилищных льгот. Департамент соцзащиты будет перечислять сумму льгот не коммунальным предприятиям, а на личные счета льготников. И не напрямую, а при посредничестве фирм, которые будут вести расчеты. Людям сначала нужно будет заплатить квартплату в полном объеме, а потом получить компенсацию наличными деньгами. Для малоимущих порог субсидирования по-прежнему составляет 22% от совокупного дохода семьи. Но пенсионерка Лидия Каторгина, проживающая с мужем в двухкомнатной квартире, не собирается оформлять субсидию.
Там даст какие-то гроши. А это не стоит того, чтобы ходить по чередям, собирать справки. Мое здоровье таково, что это овчинка-выделки не стоит.
Экономист Елена Шмаукова не может объяснить, почему люди отказываются от государственной поддержки.
У нас три года назад 10% населения пользуются субсидиями, а в этом году кризисном у нас всего 5% пользуются.
Как предполагает журналист городской газеты «Симбирский курьер» Татьяна Захарычева, в газете она следит за темой тарифов и субсидий, дело в новом постановлении российского правительства, которое усложняет порядок получения субсидий. Государство хочет убедиться, что не переплачивает гражданам лишнего.
И теперь они должны за каждый месяц приносить все платежки по всем статьям. Раньше они приходили через полгода переоформлять субсидию и давали вот эту платежку за последний месяц. Теперь они должны вести полную бухгалтерию счетов за каждый месяц. Это волокита, и это еще очень маленькая субсидия. И почему-то вот законодательство меняется так, что вот те, которые получали, например, субсидии год, два, три назад, они звонят в редакцию и говорят, что я получал, например, 600, стал получать 300.
Сказала журналист «Симбирского курьера» Татьяна Захарычева. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
А на чем вам придется экономить из-за повышения тарифов ЖКХ? Ответить на этот вопрос вы можете, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 2212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть звонок из Москвы. До нас дозвонился Иван. Здравствуйте, Иван.
Доброе утро всем. Вы знаете, вот у меня интересный такой вопрос, личный пример. В прошлом году весной, значит, в Москве был как бы проведен опыт по монетаризации льгот. Я инвалид и с льготами. И что вы думаете? Интересно, мне, значит, выписали бухгалтерски все льготы так, что они мне перекрывали всю оплату квартиры. А потом вроде, ох, ах, схватились, ой, как это нехорошо, вот Юрий Михайлович тут не согласился, отстоял и так далее, и так далее. И сейчас я плачу приличную доплату. Понять ничего не могу. Вот кто бы мне это разъяснил?
В этом действительно очень сложно разобраться, Иван. А на чем все-таки вам приходится экономить?
Ну, как пенсионеру и инвалиду, да? Ну, вы знаете, ну, вот одежду, то, что покупал 20 лет назад, по талонам еще, да? Я помню, космонавт Севастьянов вот дал, дай бог ему здоровье, там как, что он был как депутат, и выдавали в этом магазине вот по талонам, да? Вот донашиваю. Я ничего не могу себе купить. Я не могу куда-то пойти. Вообще никуда. Вот только где-то каких-то обрезков, костей, вот что-то, да, капустки, то, все. Картошечка, все. Понимаете, все. Это вот, вот вся интеллектуальная жизнь. В театр пойти, еще что-то. Это уже космос. Понимаете, люди ходят. Смотреть по телевизору это рвотно, не могу.
Это был Иван из Москвы. Сейчас хочу зачитать сообщение от Валентины из Московской области. Экономить буду на одежде, на продуктах питания. Уже экономим меньше фруктов, на транспортных расходах. И, конечно, на развлечениях. Давно не была в театре, кино, очень редко покупаю книги и диски. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Станислав. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте, из Химок, Станислав. Экономить нужно на заключение договоров с поставщиками этих услуг, что электричество, что коммунальных услуг. Ну, в общем-то, есть для чего экономить, потому что нужно браться изучать законы и хорошо понимать, что обходиться без этих договоров проще, чем их заключать, и вот на тех условиях, на которые полагается, не заключать просто. Потому что экономия позволит 70% вообще сэкономить. Вот так. Чем я и занимаюсь довольно давно, морочусь с Никинским здесь дезом голову очень эффективно.
Станислав, а вот что же является результатом вот этой экономии, не заключения договоров с представителями ДЭЗ, да? То есть они тогда не будут выполнять все эти услуги, получается?
Не исполнится ряд услуг, но в судах будет выясняться, что слишком слабая организация, чтобы по-настоящему взыскать эти средства. То есть каждый раз будет оказываться, что жилищный кодекс и простые какие-то их мнения, они вот неприменимы для взыскания долгов, мнимых долгов. То есть такие долги просто не насчитают. 22% или все остальные вот эти вот версии того, что сколько доходов, сколько кто когда заплатил, все это выяснить ну, невозможно. И ДЭС в конце концов не берет, ты просто взыскивает этот долг.
Это было мнение. Спасибо, Станислав. Это было мнение Станислава. А сейчас к нашей дискуссии присоединится Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте.
Доброе утро. Вот буквально 2 дня назад я могла, в принципе, понимая, что нас бросят 30-градусный мороз, у нас толстые стены, хороший дом добротный на берегу прудов, на Флотской. Но женщина замерзала, пожилая, и им было, видимо, все равно. Ну, знаете, ночь пришлось потратить, посидеть в пальто, но построить все это ЖКХ. Я такие хитрые 2 телефона, они префектуру очень боятся, нашла. И в МЧС всех проверила, как вы будете реагировать. Наврал Лужков о том, что какие-то мобильные бригады, скорой помощи, технической. Все ложь, никаких мобильных бригад, но прямая ответственность чиновника, вот они начинают этого побаиваться. Я говорю, будет вариант по Перми. Сейчас, скрипя сердце, вот эти все перестановки в квартирах, трубы поменяли самостоятельно, стояки. А по поводу, то есть нужно вот так с ними разговаривать и бороться. Все время уголовной ответственностью и пугать, и писать. А по поводу каких-то там, в чем себя урезать.
Урезать, да.
Да, да, алло.
Да, я вас слушаю, вот как раз
да,
вопрос экономии.
Да, в чем себя урезать, знаете, уже как-то привыкли в режиме такой христианской экономии жесткой жить. Но при этом мы и в Крыму бываем, паломниками ездим, друг другу помогаем, открыли центр питания.
Это была Наталья из Москвы, и так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, на чем же вам придется экономить из-за повышения тарифов ЖКХ. Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега, обозреватель прессы «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Михаил, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
О чем речь пойдет на этот раз?
На этот раз речь пойдет о газете «Новые известия», которая сегодня занялась изучением вопроса о том, почему звезды кино начали громко стучаться в театральные двери. Оценили сцену, так называется эта публикация, и газета «Новое известие» подмечает некоторую тенденцию. Целый ряд молодых артистов, которые блестяще дебютировали в кино, в последнее время поступили в театральные труппы. Самые известные из них – это Алена Бабенко, Артур Смольянинов, Марина Александрова, Иван Стебунов. Эти актеры вошли в труппу театра «Современник». Гоша Куценко – это пополнение театра Моссовета. Кирилл Жандаров – Большой драматический театр имени Товстоногова. При этом гонорар за один съемочный день, замечают новые известия, у звезд такого ранга, как правило, почти равен месячной зарплате в театре. Почему популярные и известные киноактеры стали стучаться в театральные двери? Причин две. Одна причина творческая. Ни один молодой, пусть и самый успешный артист, не сможет долго работать в кино, избегая театра. Это мнение актрисы театра «Современник» Елены Мелиотти, которая за всю жизнь снялась всего в трех картинах. Кино отжимает артиста, а театр дает ему силы. Обычно кинорежиссеры снимают сливки, пользуются тем, чему артист научился на сцене. А бесконечный процесс репетиции в театре заставляет артиста не расслабляться и постоянно искать что-то новое. С другой стороны, есть и экономические причины у этой тенденции. Они заключаются в том, что в условиях кризиса в этом году в России количество новых кинопроектов сократилось на 50%. Из-за резкого снижения инвестиций продюсеры были вынуждены запустить в производство не 150 новых фильмов, как планировалось, а всего около 80. Вот мнение актера Виктора Сухорукова, который приводит новое известие. «Сейчас в нашем кино происходит что-то страшное. Все ругаются, все что-то делят. Из-за госзаказов готовы поубивать друг друга. И я думаю, да отдайте вы эти деньги на строительство кинотеатров для отечественных фильмов». Это мнение покажется вдвойне спорным с учетом того, что отечественных фильмов становится все меньше. Бесспорно то, что готовы поубивать друг другу. Нравы тех, кто пасется вокруг госзаказов, в общем, не секрет для публики. Тем не менее, вот эта тенденция, отмеченная новыми известиями, из киноактеров в актеры театральные, подтверждает старое правило. Ничего не пропадает. Если где-то убыло, что-то прибыло. Идите в эти выходные в театры, и вы увидите своих любимых актеров.
Только, к сожалению, наши жители Москвы вынуждены экономить на театрах и на кино из-за повышения тарифов ЖКХ. Это был Михаил Шевелев. Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы с Михаилом Шевелевым в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти 10. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры 25 стран-участниц климатического саммита в Копенгагене выработали проект политической декларации. Принятие документа намечено на сегодня. Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы потушен. Эвакуированы более 120 жильцов. Пострадавших нет. Соединенные Штаты рассчитывают до конца 2009 года заключить с Россией новое соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут.
Жителям Томска и области Радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу свободанews.томск.ру. Глобальное радио в Томской сети.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Доля просроченной задолженности российских предприятий по банковским кредитам в общей структуре кредитов российских банков в ноябре увеличилась с 6,7% до 6,85%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Георгий Меликян. По кредитам частным лицам объем просроченной задолженности увеличился за месяц с 8,2% до 8,5%. Эти данные, по словам Меликяна, не учитывают кредитный портфель государственного Сбербанка. В четверг начались коммерческие рейсы скоростных пассажирских поездов «Сапсан» производства немецкой электротехнической компании «Сименс» на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Контракт на поставку 8 таких составов, способных развивать скорость до 250 км в час, «Сименс» и государственная компания «Российские железные дороги» подписали в 2006 году. Общая его стоимость, включая оплату сервисных услуг, превышает 600 миллионов евро. В дальнейшем поезда «Сапсан» планируется использовать также на маршруте Москва-Нижний Новгород. Объем внешней торговли России в январе-октябре 2009 года сократился на 41% к уровню 10 месяцев прошлого года и составил почти 390 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Экспорт из России за 10 месяцев сократился на 42% до 238 миллиардов долларов, а импорт на 38%, составив примерно 151 миллиард. Таким образом, экспорт из России по-прежнему превышает импорт, однако объем этого положительного сальдо внешней торговли сократился к уровню 10 месяцев прошлого года примерно на 47%. Европейский парламент одобрил бюджет Европейского Союза на 2010 год. Его объем составит почти 123 миллиарда евро. 47% всей суммы, 58 миллиардов евро, выделяется на поддержку сельского хозяйства Евросоюза. Еще 36 миллиардов евро на помощь наименее развитым регионам стран Европы. Таким образом, на две крупнейших расходных статьи приходится 76% всего общеевропейского бюджета. Он формируется за счет отчислений каждой из 27 стран Европейского Союза в размере примерно 1% объема национального ВВП. Крупнейшим донором европейского бюджета является Германия, доля которой составляет 20%.
Экономическую панораму представил наш обозреватель Сергей Сининский. В эфире «Время свободы». Заканчивается год, и пришло время подводить некоторые итоги. Иногда они бывают очень печальными. 2009 год стал рекордным по числу убийств журналистов в мире. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Международным комитетом по защите журналистов со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Комитет по защите журналистов – международная неправительственная организация, отстаивающая права репортеров. Комитет собирает и анализирует информацию о репрессиях и убийствах журналистов. Согласно докладу, выпущенному этой организацией в четверг, в течение 2009 года в мире были убиты 68 сотрудников средств массовой информации. Это самый высокий показатель убийств, зафиксированный комитетом, начиная с 1992 года, когда он начал вести статистику. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году, когда количество жертв составило 67. Самой опасной для журналистов страной в этом году признаны Филиппины. Там погибли 32 журналиста, причем 29 из них были убиты в одночасье в результате массовой бойни, сопровождавшей вражду политических кланов. Второе место с 9 убитыми журналистами занимает Сомали. Третье и четвертое место – Ирак и Пакистан. Там по четверо убитых. Россия с 3 убитыми журналистами заняла 5 место. В докладе называются имена этих троих. Нештатный корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова, сотрудница Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Наталья Эстемирова и руководитель дагестанских изданий «Хакикат» и «Согратль» Абдулмалик Ахмедилов. Прокомментировать эту скорбную статистику я прошу Нину Огнянову, координатора европейских и центральноазиатских программ Комитета по защите журналистов. Уходящий год принес беспрецедентные потери в рядах журналистов. Доминирующая тенденция та же, что и в предыдущем. Годы. Она состоит в преднамеренном характере убийств репортеров за их профессиональную деятельность. В частности, Россия продолжает входить в число стран с высоким уровнем угрозы жизни журналистов. Для России характерны спланированные и заказные убийства. Убийцы действуют средь бела дня, уверенные, что им удастся уйти. Практическая безнаказанность позволяет врагам свободной прессы и дальше практиковать цензуру, цена которой – человеческая жизнь. Есть и регионально-тематическая особенность. Судя по всему, в России наиболее более опасно работать на Северном Кавказе или освещать связанные с ним темы. Этот регион превратился в информационную черную дыру с эскалацией насилия против правозащитников и журналистов, пытающихся информировать общество о том, что там в действительности происходит. Нина Огнянова отмечает и ряд обнадеживающих признаков, которые сотрудники Комитета по защите журналистов увидели в этом году в России. В сентябре мы выпустили специальный доклад «Анатомия безнаказанности», содержащий хронику и анализ 17 нераскрытых убийств журналистов в России, начиная с 2000 года. После обнародования этого доклада на пресс-конференции в Москве мы встретились с членами Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, с представителями МИДа, а также с председателем Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Эллой Памфиловой. Уровень реакции российских высокопоставленных должностных лиц на этот раз создает впечатление, что правительство страны осознает масштабность этой проблемы и острую необходимость ее решения. На сентябрь 2010 года у нас назначена встреча с членами Следственного комитета Генпрокуратуры, которые пообещали обстоятельно проинформировать наш комитет о ходе расследования этих 17 убийств. По данным Комитета по защите журналистов, начиная с 1992 года в мире было убито 795 сотрудников СМИ. 514 из этих убийств остаются безнаказанными и по сей день. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Чешский национальный музей недавно сделал подарок всем антропологам, врачам и просто людям, интересующимся историей и медициной. Издал иллюстрированный атлас-альбом, где представлена часть уникальной коллекции частей тела и костей человека со следами различных болезней. В Праге хранится одна из крупнейших коллекций анатомических препаратов в Европе. С ее помощью специалисты могут изучать даже те заболевания, которые в некоторых регионах мира давным-давно не встречаются, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Книга «Атлас болезней на костяных препаратах» издана на двух языках – чешском и английском. Под всеми фотографиями есть архивный порядковый номер и другая сопроводительная информация, например, о личности больного, результатах вскрытия и течении болезни. Эти подробности упрощают специалистам работу. Чтобы изучить необходимый экспонат, им отныне не нужно заниматься поисками в обширном архиве. Для этого достаточно взять в руки книгу. Нынешнее издание – только начало проекта. По словам одного из авторов альбома, антрополога Вячеслава Кужилки, чтобы вся коллекция была опубликована, нужно издать 10 таких томов. Здесь на человеческих останках имеются примеры проявлений болезней, как тех, которыми люди болеют до сих пор, так и тех, что очень редко встречаются. Но все это относительно, так как достаточно, чтобы изменилась политическая ситуация и моментально изменится эпидемиология. Для примера, по крайней мере в Чехии, удалось полностью справиться с дифтерией. Когда более опытные врачи сталкиваются с такими случаями, они обычно созывают всех начинающих коллег, чтобы показать ее проявления. В современных учебниках медицины некоторые болезни упоминаются лишь вскользь, мелким шрифтом, но это совершенно не значит, что они исчезли навсегда. Они могут вернуться, особенно учитывая нынешнюю миграцию населения. Коллекция препаратов стала возникать на базе Пражской клиники патологии в 1830 году для обучения будущих медиков. Она насчитывает 50 скелетов, 4000 отдельных человеческих костей и еще столько же заспиртованных внутренних органов. Собрание пополняли до середины прошлого века, то есть более 100 лет. Поэтому сегодня здесь можно изучать проявления болезней на человеческих останках как до изобретения антибиотиков, так и после них. Несмотря на то, что во время обучения современные медики пользуются электронными материалами, видео, 3D-моделями, антрополог Вячеслав Кужилка считает, что никакая виртуальная реальность не способна заменить оригинал.
Takže my vlastně jsme odkázáni na ty kosti, protože nic jiného se z člověka nezachová.
Мы изучаем лишь кости, потому что после смерти от человека только они и остаются. Но с их помощью мы можем рассматривать поздние проявления болезней, которые приводят к изменениям скелета. С другой стороны, мы судим и об уровне медицинских знаний того времени. Взять, к примеру, переломы. С современной точки зрения, многие переломы позапрошлого века лечились неправильно. Вот на этом примере видно, что кость срослась со сдвигом, из-за чего стала короче. В то время другой возможности вылечить человека не было. Конечности привязывали доску и ждали, пока кость срастется. По сути, речь шла о внешней фиксации. Первый гипс в Праге наложили в 1864 году, но и тогда выровнять кость не было никакой возможности. Рентген появился в конце 19 века.
Не запомните, что рентген был выявлен в 1895.
Эти знания можно применить в современной практике.
В 19 столетии каждый другой человек...
В 19 столетии в Европе практически каждая вторая смерть наступала от туберкулеза и не менее часто от сифилиса. Только туберкулеза у нас в коллекции насчитывается 700 случаев – костного, легочного и так далее. Насколько мне известно, в странах с низким уровнем здравоохранения нынешняя ситуация с туберкулезом, как у нас в 19 столетии. Еще особенно ценный материал, конечно, в области оскольчатых переломов, скажем, пятки. Вылечить его является проблемой до сих пор. Вячеслав Кужелко говорит, что подобные же коллекции в некоторых других странах были уничтожены. Происходило это по разным причинам. Чаще всего из элементарного уважения к мертвым, ведь нередко их останки собирали, нарушая права человека.
Однако то были низшие социальные верстви, это часто с устава хоромысленных.
Конечно, это были люди из низших социальных слоев. Их привозили из учреждений для душевнобольных, приютов для бедных. Похороны – вещь дорогая, поэтому умерших передавали для нужд медицины. Тем не менее, некоторые люди сами завещали свое тело для исследований.
Отказали свое тело к вискуму.
Чешские антропологи надеются, что их коллекция останется в целости и сохранности. В депозитарии каждая кость пронумерована и упакована в специальный прозрачный пакет. По ее размеру можно судить, идет ли речь о ребенке или взрослом. Сюда могут прийти не только специалисты. На базе нового депозитария Национального музея уже открыли две учебных комнаты для общественности. К антропологам иногда обращаются родственники больных раком, которые просят показать, как раковые клетки разрушают тело. В будущем пражская коллекция препаратов станет музеем. Правда, Вячеслав Кужелко не хочет, чтобы человеческие останки выставлялись на обозрение. Он опасается, что тогда сюда будут ходить не столько ученые и студенты, сколько душевнобольные и некрофилы. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Кинятуллина, продюсер Екатерина Высоцкая, редакторы Михаил Соленков и Михаил Шевелев. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Ход саммита по проблемам климата с участием российского президента обсуждаем с координатором антиядерной программы Greenpeace России Владимиром Чупровым и советником Российской академии наук, председателем фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексеем Яблоковым. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Роль Гайдара очень велика в российской истории.
Взрыв автомобиля расценили как покушение на жену лидера ингушской оппозиции.
Осуждая мемориалу премию Сахарова, Европейский парламент имел в виду наших погибших друзей.
НАТО и Россия имеют общие интересы в области безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».